Около особняка стояла горстка людей, большей частью женщины, в шалях и под черными зонтиками. Воспитатель показал мне Бухарина, Зиновьева и, насколько я помню, Луначарского и Каменева. Внезапно на балконе появился Ленин в зимнем пальто и в кепке. Он встал на возвышение, так что казалось, он выше всех, кто был на балконе. Говорил он резким, пронзительным голосом, грассировал на манер светских сновов и обильно уснащал свою речь варваризмами, словами иностранного происхождения, заимствованными из лексикона политических брошюр восточноевропейских социалистов. Вы знаете, как хорош русский язык? В то время он еще сохранял относительную чистоту, но в языке, которым говорил Ленин, был привкус чего-то иностранного, а его грассирующее «р» усиливало это впечатление. К тому же все иностранные выражения он произносил на европейский лад. В памяти у меня остались лишь отрывочные короткие фразы и отдельные слова «аннексия», «контрибуция», «реституция». Но помню, как меня потрясло несовпадение смысла его речи и того, как он это преподносил, его тона, произношения, лексики. Где-то я читал, что Робеспьер тоже изъяснялся по-французски чрезвычайно изящно, на языке представителей высшего сословия, и именно эта его особенность приводила в трепет аристократов, которым доводилось его слушать. Слушая Ленина в тот день, я тоже не раз содрогнулся. Не раз страх сдавливал мне горло. Этот вполне светский человек на языке социальных верхов излагал совершенно антипатриотические требования. Немедленный мир без аннексий и контрибуций. Немедленная отмена собственности на землю без всякой компенсации землевладельцам. Немедленная демобилизация. Немедленный захват власти советами рабочих и крестьян. Полное уничтожение частной собственности. Домой я вернулся, охваченный тревогой и недоумением. Впервые, столкнувшись с большевистской идеологией, я ощутил, что от нее исходит серьезная угроза. А всего полгода спустя все мы, те, кого Ленин называл презренными кровожадными буржуями, узнали на деле, что значит его слова. Когда я смолк, последовало долгое молчание. Рильке, который сидел, забившись в уголок дивана, выпрямился, отбросил свою шаль, и стало видно, какой он миниатюрный и хрупкий. Вперив взгляд в пол, он чертил по ковру кончиком своей тросточки и слоновой кости. — Благодарю вас. Очень признателен за ваш рассказ, мсье Николас, — хмуро проронил он. То, что вы рассказали, не слишком весело, но благодарю вас за то, что вы были так искренни. С этими словами он поднялся, чтобы уйти. Но тут вмешался Кеслер. — Не хотите ли вы, чтобы Набоков сыграл нам свое сочинение? — обратился он к Рильке. — Сейчас он как раз работает над фортепианной сонатой. Думаю, он согласится сыграть нам фрагмент из нее, если только вы не слишком устали. — О, нет, я не устал. Не слишком устал. Я уселся за рояль и сыграл первую часть своей скрябинской фортепианной сонаты. Играл я бравурно и шумно, и, закончив первую часть, с облегчением опустил крышку рояля и поднялся. Воцарилась неловкая тишина. Рильке не проронил ни слова. К счастью, появился дворецкий, чтобы убрать чайный столик. Рильке снял шотландский плед и аккуратно сложил его. Потом строго взглянул мне прямо в глаза и произнес утомленным шепотом. «Очень вам благодарен. Это было крупное славянское событие. До сих пор не знаю, что имел в виду поэт и понравилась ли ему моя музыка». В последний раз я встретился с Кеслером в 1934 году в Париже. Теперь он тоже жил во Франции. В качестве мигранта. Мы пообедали у его сестры, вместе провели весь день, а вечером я пригласил его и миссию Серт в парижскую оперу на свой балет «Жизнь Полишинели». Помню, с каким отчаянием Кеслер говорил о Гитлере, нацистах и том насилии, которое они чинили в Германии. Скорбь его была искренна и глубока, он явно не питал никаких надежд. Мы вместе отправились ко всеночной, в Сен-Жуль-Ле-Повр. Стоял теплый весенний день. Католическая церковная служба, так же, как и православная, проникнута благолепием и умиротворенностью. Хор пел превосходно. Кеслер стоял рядом со мной, и в тусклом церковном освещении лицо его казалось невероятно бледным и изможденным. Я знал, он не молится, но благоговейно внимает происходящим. Вокруг него была красота, и точно так же, как и всю свою жизнь, он любовался и восхищался ею. После окончания службы мы гуляли по левому берегу Сены, между Нотр-Дам и Понт-Ле-Лувр. Кеслер говорил о крахе всех своих надежд и упований, всего, чему он посвятил жизнь. Его типография в Веймаре закрыта, обстановка его особняка назначена к распродаже, он уже испытывает недостаток в деньгах. Ему пришлось расстаться со своей знаменитой коллекцией картин и скульптур. «Теперь я понимаю, как вы, русские, чувствовали себя в Берлине», — заметил он и добавил негромко, словно про себя. «То, что творится сейчас в Германии, закончится не скоро. Мне до этого не дожить». В сумерках мы расстались. Я отправился на вокзал, чтобы сесть на поезд, идущий в Зальцбург. Кеслер, теперь тоже бесприютный, скрылся в неизвестности. Мы оба стали членами Всемирного братства политических эмигрантов. Его блистательная роль щедрого покровителя искусств была сыграна. Что до меня, то я с юных лет привык к скитальческой жизни безродного космополита. Несколько слов в качестве эпилога. В 1937 году, уже находясь в Америке, я получил письмо от друга, где сообщалось, что Кеслер умер. Причина смерти в письме не упоминалась. Во время нашей последней встречи в Париже Кеслер сказал: «Жизнь потеряла смысл». Несомненно, он имел в виду, что не только его собственная жизнь, но и жизнь вообще утратила всякий смысл. Мир ввергся в безумие. «Неужели Кеслер не мог прийти к соглашению с нацистами?» — спросили меня однажды. «Нет. Для Гарри Кеслера подобное соглашение было невозможно. Сосуществование с нацистами означало для него тюрьму или уничтожение. В стране, где правил Герр Гитлер, не было места для Гарри Кеслера». Полагаю, что все его достояние, коллекции, богатейшая библиотека, типографии и веймарская вилла были конфискованы. Не знаю, чьей добычей они стали — Геринга, Геббельса, самого Гитлера. Или же все сокровища Кеслера, внесенные в каталоги, оказались в хранилищах. Гарри Кеслер был уникальным человеком. Ему была присуща именно та оригинальность, к которой стремятся многие большие господа. Впрочем, трудно определить, кого можно удостоить подобного звания. В жизни Кеслера занимало многое. Он принимал участие в освобождении из тюрьмы Пилсудского, будущего диктатора Польши, чтобы тут же отправиться в Веймар просматривать гранки роскошного издания всех версий Гамлета, выпускаемого Гранах Пресс, оттуда в Вену на похороны Гофмансталь. Сильнее всего его влекло искусство. На него он щедро тратил деньги, энергию, заботу и любовь. Пикассо как-то сказал про Дягилева, что тот смотрел на картину, как повар на рынке смотрит на морковь, годится ли в суп. Дягилеву каждый год приходилось готовить свежий суп, и искусство было материалом для этого супа. А для Кеслера искусство было тайной, волшебством, тем, чему поклоняются, что любят до обожания. Порой влюбленность притупляла его художественный вкус. К произведениям искусства он испытывал чувственную, пронзительную страсть. Они были для него живыми созданиями, принадлежащими к той же породе, что и он сам. Как он говаривал, искусство продолжение человека. Кеслер принадлежал к представителям вымирающего племени, образованный и свободомыслящий, терпимый к чужим мнениям, увлекающийся, то скромный, то надменный. Он был не чужд снобизма и в то же время простодушен, щедрость его не знала границ. «Если бы не Кеслер, Майоль и многие другие умерли бы с голоду», — утверждал Дорен. В гостиных Кеслера царил французский дух, исповедовались французские вкусы и пристрастия. В блеске и пышности его вечера уступали парижским, зато Кеслер не испытывал болезненной тяги к извращенному, к врожденчеству, процветающему в французских модных салонах. Атмосфера, которую создавал вокруг себя Кеслер, была бесконечно теплее и дружественнее атмосферы парижских артистических кругов. Помню, как-то я возвращался со званой вечеринки у Кеслера в обществе Андре Жида. «Вы понимаете, мой дорогой, — воскликнул он, сделав широкий жест рукой, — насколько здесь все проще и приветливее. В Париже с его подлостью и пренебрежением к человеку я заболеваю клаустрофобией. Насколько мне известно, сходные чувства испытывал и Поль Валери. Надеюсь, Кеслер отошел с миром». «Смотри, смотри! — воскликнула мать. — Вот он!» Шло лето 1924 или 1925 года. Мы с матерью сидели в одном из тех русских ресторанов эмигрантского Парижа, которые в 1920-е годы с благословения Октябрьской революции стали возникать по всему миру. Напротив нас, в другом конце ресторана, официант в русском костюме подавал закуски крупному человеку с моноклем в глазу и цветком в петлице. В темных его волосах светилась серебряная прядь, зачесанная со лба на затылок. Он что-то возбужденно говорил молодому человеку, сидевшему рядом с ним. Я сразу его узнал. В 1924 году не только мне было известно, как выглядит один из самых знаменитых людей в Европе. Кроме того, в нем не мудрено было узнать брата дяди Вали. Хотя полковник и Сергей Павлович Дягилев были всего лишь сводными братьями, сходство их бросалось в глаза. Форма головы, росчерк бровей, склад рта неопровержимо указывали, что они родственники. Мать давно уже говорила, что мне было бы не худо познакомиться с Дягилевым. Теперь, увидев его так близко, она едва усидела на месте. «Быстрее заканчивай есть и подойдем к его столику», — предложила она, — «я тебя представлю». Однако мне удалось ее убедить, что нам лучше подождать, пока Дягилев и его спутник тоже покончат с едой. Остаток обеда мать не сводила глаз с Дягилева, пытаясь поймать его взгляд. Преуспев в этом, она расплылась в сияющей улыбке, настолько многозначительной, что Дягилеву ничего не оставалось, как тоже ответить улыбкой. Улыбкой вежливого недоумения, которое награждают забытых знакомых, к тому же, судя по их виду, не сулящих приятного общения. Позднее я узнал, как досаждали Дягилеву неотвязные балетные маменьки, хлопочущие за своих дочек. Когда Дягилев и его спутник закончили есть и спросили счет, мать, неотрывно наблюдавшая за ними, дернул меня за рукав и скомандовала: «Идем, сейчас самое время». Пока мы пробирались между столиками, Дягилев успел встать и принялся надевать свое роскошное пальто с меховой отделкой. «Сергей Павлович, не узнаете?» — по-русски воскликнула мать, приблизившись к нему. Выронив из глаза монокль, он взглянул на нее в явном замешательстве. Однако, прежде чем он успел открыть рот, мать пришла к нему на помощь и назвала себя. — А это мой младший сын, тот, что пишет музыку, — добавила она, повернувшись ко мне. — О, Шерами! Так значит, вы мать второй половины квартета Вали? — с веселой улыбкой ответил Дягилев. Голос у него оказался довольно высокий и резкий. «Разумеется, я помню вас. Мы встречались в Санкт-Петербурге». И буквально, светясь от приветливости, он вставил в глаз монокль, поклонился матери и по всем правилам учтивости поцеловал ей руку. «А что вы делаете в Париже?» — осведомился он. «Есть у вас какие-нибудь новости от Вали и Даши? У меня нет от них известий с 1921 года. Вы, конечно, знаете, что Павлика и Алеши больше нет. Они оба погибли в последние месяцы гражданской войны или казнены. Валентин, я полагаю, все еще в заключении». Но мать ничего не знала об общих знакомых, и, заметив, что Дягилев собирается уходить, решительно сменила тему разговора. — Сергей Павлович, — сказала она, указав на меня, — я бы очень хотела, чтобы вы послушали его музыку. Мне очень важно знать ваше мнение. Лицо Дягилева приняло тоскующее выражение. Он поспешно пробормотал. «Да, — Да-да, разумеется, с великой радостью, когда-нибудь после. Но теперь я так занят, сами понимаете, репетиции. Непременно позвоните мне как-нибудь. И, смерив меня ледяным взглядом, добавил, — буду счастлив послушать ваше произведение, молодой человек. Очень сожалею, что сейчас это невозможно. До свидания, милый друг, очень сожалею. Все это было произнесено так отрывисто и торопливо, что даже моя настойчивая мать не решилась больше задерживать Дягилева.